Путин заявил о завершении частичной военной мобилизации.
Конечно, мобилизация будет продолжаться, пока идет война. По-другому уже не будет.
Особенности израильской политики.
Мы ни на кого не рассчитываем, но мы и никому ничего не должны.
Зачем турецкому лидеру президент России?
Турция сейчас получает огромные доходы бюджета. Они решают ряд экономических, да и военных вопросов.
Военная мобилизация в России не останавливается ни на один день. Таковы оценки наблюдателей, которые видят, как продолжают поступать повестки из военкоматов по всей стране мужчинам старше призывного возраста. Массовых облав в больших и малых городах стало меньше, но любой контакт с правоохранительными органами на местах чреват попаданием в список потенциальных резервистов, которым уготована дорога в армию, а оттуда на украинский фронт. Сейчас армию пополняют срочники осеннего призыва. Он начался на месяц позже обычного. Призыв перенесли из-за так называемой частичной мобилизации, объявленной в России 21 сентября. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 44-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Это расширит нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Явление миру Евгения Пригожина. Кого напоминает человек, которого в прессе окрестили поваром Путина? Консильерии при Доне Корлеоне? Григория Распутина при дворе Николая II? Или вышедшего из-под контроля загадочного американского полковника Курца, основавшего свою частную армию в джунглях Вьетнама? Немного ли чести основателю ЧВК «Вагнер», чьи подвиги исчисляются отнюдь не добрыми делами, а количеством убитых его частной армией людей по обе стороны украинского фронта? О том, кто на самом деле Евгений Пригожин, попытался разобраться мой коллега Артем Радыгин.
Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется.
Первые заключенные, которые воевали со мной, это было 1 июня, штурм Угледарской ТЭЦ, 40 человек из Питера.
Еще годом ранее, за слова о том, что Евгений Пригожин спонсирует частную военную компанию, журналисты, писатели и публицисты получали судебные иски от компании «Конкорд». Мол, подобные заявления порочат репутацию их руководителя. Теперь Пригожин с тремя звездами героя, России и еще двух вымышленных стран, ДНР и ЛНР, ездит по российским колониям и вербует заключенных.
Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики.
Первые штурмовики Пригожина — бывшие спецназовцы ГРУ. В 2014 году они активно воевали под Луганском. Те самые военные без опознавательных знаков, которых власти России называли народным ополчением Донбасса.
Они были собраны вокруг некоторых волевых командиров, которые были все бывшими бойцами всяких российских спецподразделений, и были отправлены на территорию Луганской и Донецкой областей, главным образом Луганской области. Там было, наверное, человек общей сложности, ну, несколько сотен человек, это было не очень много людей. Хотя они достаточно активно принимали участие в боевых действиях. И, собственно, Дмитрий Уткин с призывным «Вагнер» был командиром одной из этих групп. Тогда еще прото-группа «Вагнера», в частности, сам Дмитрий Уткин с призывным «Вагнер», они получали прямые указания от действующих офицеров ГРУ российского. То есть это управление происходило не просто координация, но, видимо, и командование на некоторой степени происходило через Министерство обороны российское. В дальнейшем, скорее всего, как минимум во время боевых действий в Сирии, где тоже участвовала уже, видимо, тогда оформившаяся как ЧВК «Вагнера» структура, группа руководилась и контролировалась и снабжалась, в частности, тяжелой техникой именно со стороны Министерства обороны.
В Сирии компании Пригожина предлагали правительству Асада охрану нефтяных скважин в обмен на часть ресурсов. С похожим бизнес-планом годом позже боевики Пригожина перебрались в африканские страны.
Изначально это был Судан, в дальнейшем ЦАР, Мали, Мозамбик, Мадагаскар, Ливия и многие другие страны. Действительно, общая схема, видимо, выглядела так. То есть в некоторых случаях это подтверждено, в некоторых нет, но можно экстраполировать знания о части страны на другие. Пригожин предлагал военную поддержку, то есть охрану, например, для первых лиц, тренировку для местной армии в обмен на определенные условия, выгодные условия для его структуры для добычи полезных ископаемых, в частности, золота и алмазов, может быть, даже урана, если речь идет о Судане, но в первую очередь это золото и алмазы.
Кроме военных контрактов, компании Пригожина оказывают и политические услуги. С помощью сети карманных политологов, активистов и политтехнологов они помогают африканским диктаторам переизбраться. Ассоциации свободных исследований и коммуникаций, или АФРИК, если брать их английскую аббревиатуру, и Международный антикризисный центр. Две структуры Пригожина, которые якобы занимаются независимыми исследованиями. Сейчас в интернете вы не найдете так называемые исследования этих компаний. Их сайты уже давно не существуют, а Facebook и Instagram удалили их соцсети. Благо, журналисты проекта и расследователи центра Досье все вовремя сохраняли. И сейчас мы знаем, чем занимаются пригожинские политтехнологи. В 2018 и 2019 году они провели 5 избирательных кампаний в 5 африканских странах. 2018 год. Глава избиркома Зимбабве приезжает в Москву на встречу с представителем российского избиркома. Тогда кремлевские политтехнологи советуют президенту Зимбабве чаще говорить своим избирателям о том, что Запад вмешивается в дела их страны, и добавить на выборы спойлеров. В итоге президент Зимбабве со скрипом, но переизбирается.
Видите ли, когда у тебя плохие дела, когда у тебя слабая экономика, когда у тебя нет самостоятельной там науки всерьез, культуры, технологий. Самый простой вариант из этой ситуации – обозначить виноватого. Виноват должен быть сильным, мифологизированным, далеким. Чтобы не вот здесь. Конечно, Соединенные Штаты – идеальный вариант. Так наша страна уже давно бы запустила искусственный спутник в космос, так у нас бы уже было там 10 нобелевских лауреатов, но американский колониализм нам это сделать не позволяет. Необходимо сплотиться, дать отпор, и вот товарищ Н, или господин Н, он как раз и символ этого антиамериканского отпора. И здесь работают все, так скажем, человеческие чувства. От зависти и обиды до горечи за сознание собственной второсортности.
Этот же год, но уже на Мадагаскаре, пригожинские политтехнологи подкупили аж 6 кандидатов в президенты. Ни один из них, правда, не прошел даже во второй тур. Тогда пригожинские политтехнологи сделали вид, что все это время они поддерживали победителя. В конце 2018-го политологи из Африки помогли переизбраться президенту Конго. Они отправили в страну 35 своих наблюдателей, которые игнорировали нарушения и соглашались с результатами. Годом позже в ЮАР политологи из Африки и Международного антикризисного центра писали речи для представителей правящей партии, учили их работать с разными возрастами и назначали своих наблюдателей. В конце 2019 года структуры Пригожина помогли переизбраться президенту Мозамбика. Для этого они даже нарушили место. Законы. В Мозамбике запрещено публиковать соцопросы во время избирательных кампаний. Африк выложила соцопрос, в котором большинство населения поддерживает действующего президента, на сайт Международного антикризисного центра, другой пригожинской кампании. Формально сайт не в стране, но подконтрольные президенту СМИ постоянно цитировали этот опрос. Итог – 74% избирателей за старого президента.
Есть целый круг новых, выращенных Путиным, политтехнологов, которые решают задачи с активным применением черного пиара, дискредитация оппонента. Это все характеризует состояние среды. В Африке это работает, и в России в значительной степени это работает. В Соединенных Штатах тоже работает, но гораздо менее эффективно, как показал опыт Трампа. Такая откровенная, наглая, нахрапистая пригожинская стилистика ни во Франции, ни в Германии не работает. Хотя, да, туда засылали очень много людей из вот этой пригожинской кухни. Они писали тексты на немецком, на английском языке, прикидывались там простыми работягами из Чикаго или из Далласа. И это работало. Работало, раскачивало ситуацию, но менее эффективно, чем в Африке. В Африке это просто на расхват покупается такой продукт.
Пригожинские наблюдатели гастролируют не только по странам африканского континента. Те же самые международные наблюдатели приезжали в 2014 году в Крым и заявляли, что никакой аннексии не было. Часть из них наблюдала за обнулением российской конституции и аннексией еще 4 регионов Украины. Этих же экспертов перепечатывали государственные российские СМИ, чтобы безуспешно убеждать весь мир, что на оккупированных территориях прошли честные референдумы.
С нами на связи политический аналитик Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Что способствовало появлению такого медийного персонажа, как Евгений Пригожин, в публичном пространстве? Неважные дела на украинском фронте или состояние кремлевского двора, где Путин, по словам наблюдателей, теряет былые позиции?
Вы знаете, и то, и другое, безусловно. Но такие фигуры выходят из тени на свет исключительно в результате каких-то сверхъестественных, неординарных событий, каковым является, собственно, нынешний конфликт в Украине. Этой фигуры не было бы в публичном пространстве, если бы это не поощрялось, если бы не было войны, что называется. Поэтому это порождение, собственно, войны в чистом виде.
На ваш взгляд, на какую роль сейчас претендует основатель ЧВК Вагнер, ну, так называемый повар Путина?
Я думаю, что это довольно умный человек, и поэтому претендовать сейчас на какую-то роль в публичной политике, это несколько, ну, может быть, самоубийственно, в том смысле, что от него могут избавиться в будущем. Да? Сейчас он нужен Путину. Сейчас он такой сборщик налога на смерть, да, он собирает смертников, фактически собирает пушечное мясо. Это ровно то, что нужно Путину сейчас на этом этапе конфликта. Соответственно, ему многое позволено, в том числе позволено много говорить безнаказанно абсолютно. Потом это может вернуться бумерангом, если вдруг Пригожин, накачав свою харизму таким способом, вдруг решит поучаствовать в публичной политике и занять какие-то посты. Я думаю, что степень его влияния пока его вполне удовлетворяет, но это тот тип личности, у которого есть воля к власти, к экспансии. Да? Он расширяет бизнес, он расширяет сферу присутствия. Ему тоже, как и Путину, нужен весь мир. Да? Вот это Африка и все остальное – это свидетельство того, что человек мыслит интернационально и глобально. Он хочет тоже быть большим царем. И ему сейчас это позволено, и такие возможности у него есть. Что будет там дальше, сможет ли он впоследствии так вот нагло, допустим, бороться с тем же Бегловым, да, губернатором Петербурга, который, вообще говоря, человек Путина, а Путин в эту историю не вмешивается. В этом смысле Пригожин действительно чем-то напоминает Кадырова, которому тоже много дозволено в силу его некоего особого статуса и особого участия в войне.
Андрей, вот в одном из интервью вы почему-то сравнили Пригожина с Распутиным при дворе Николая II. Но, как мы помним из истории, Распутин был категорически против войны и вступления России в Первую мировую войну. Тут какие-то параллели не очень, по-моему, корректны. Как вы считаете?
Это все параллели не очень корректны, потому что прямых соответствий с историческими событиями не так много, но то, что он претендует на роль некоего такого теневого политика, который что-то может решить неформальным способом. Да, он все-таки не формал, он нанят властью на аутсорсинге. Сам Путин много раз говорил, когда были претензии по разным поводам, ну, у нас вот эти компании, они, это не государство. Это они сами работают, это частные компании. Но то, что происходит, это теряется, собственно, монополия власти на легитимное насилие. Да? Ну, понятно, что с легитимностью довольно сложно все, но формально у власти есть право на насилие, да? есть регулярная армия. А вот это вот что? Вот то, что собирает Пригожин, то, что ему позволяется. В принципе, законом это не урегулировано, и подозреваю, что такие вещи, которые делает он, делать нельзя. Но сейчас можно больше, чем обычно, потому что время такое, и, собственно, власти лишь поощряют нарушение собственных законов. Поэтому у таких людей, как у Распутина когда-то, больше возможности влиять на, собственно, текущий процесс и наглеть при этом.
Скажите, Андрей, а почему вдруг Пригожин и Рамзан Кадыров выступают в тандеме? Что у них общего, кроме того, что у каждого есть своя частная армия?
Я думаю, что общего у них не так много, но зато общие вот эти возможности, которые он предоставил, очевидно, Путин, говорить больше, чем это дозволено другим, делать больше, чем это дозволено иным, и, собственно, быть такими вот, не знаю, всадниками апокалипсиса в этом чудовищном конфликте. Они страшные, они нарушают закон, безусловно. Возьмите того же Кадырова. С какой стати гражданин России, каковыми являются граждане России, каковыми являются его сыновья в возрасте 14-15 лет, с какой стати они оказались в зоне боевых действий? Как такое может быть? Почему молчит прокуратура, скажем так, да, какая-нибудь уже, я не знаю, генеральная или там, я не знаю, про Конституционный суд я уже вообще не говорю, нет такой институции, к сожалению, она себя полностью дискредитировала. Вот эта безнаказанность и вседозволенность, конечно, сближает эти две фигуры. Есть еще Сечин, но эта фигура такая кабинетно-коридорная, да, это человек, который по полям, зонам и прочим таким открытым объектам не бегает.
Некоторые наблюдатели считают, что Кадыров нужен Путину как пугало, которое можно натравить на любого взорвавшегося чиновника или оппозиционера. Ну, вспомните, как он угрожал Касьянову, а к убийству Немцова просто причастны его люди, и они осуждены. Не выполняет ли Пригожин такую же роль, как глава Чечни на фоне наезда основателя ЧВК на губернатора Петербурга Белова? Его фамилию вы уже упомянули.
Да, конечно. Это такие специальные люди, которые выполняют роль щуки, чтобы карась не дремал. Не обязательно карася будут снимать с должности. Там тот же Шойгу тоже под огнем критики, не только Кадырова, там, но и Пригожина фактически. Да. Фактически они критикуют регулярную армию и официальную структуру. А Беглов тоже официальная структура, тоже не последний человек в государственной иерархии, тем более речь идет о губернаторе региона, крайне важного для страны и для Путина лично. Но Путин наблюдает, Путин пока не занял ничью сторону. Это значит, с точки зрения, вероятно, Путина, его модели как бы обращения с кадрами, что разные кланы, разные группировки, разные группы могут сталкиваться друг с другом. Это такой заменитель демократии, да, какое-то такое разделение властей, не в прямом нормальном смысле слова, да, как это повелось со времен Монтескью, а с точки зрения вот авторитарного государства. Вот они сталкиваются лбами и поглядывают при этом на Путина. Он что-нибудь скажет, он защитит, он вступится, он в конце концов разрешит этот конфликт или нет. Путин как бы посылает сигнал: действуйте пока сами. Если надо будет, я вмешаюсь. И вот такая конструкция устраивает Путина, потому что он тем самым балансирует разные группировки в элите, и они остаются в его тени. Они остаются зависимыми от него, да, от его мнения, от его арбитража, скажем так.
Закрыть YouTube-канал – это самостоятельная инициатива Пригожина? Или он по заданию кремлевской администрации прокатывает такие запретительные шары, чтобы понять, готово ли российское общество лишиться одного из самых важных информационных и, ну, развлекательных ресурсов в мире?
Тут вот непонятно, кто кого использует, кто кого прокатывает, кто кого-то тестирует, точнее, использует таким тестером. Да? Это может быть попробный шар некий, да, как там отреагируют люди на это. Тогда, возможно, это с кем-то согласовано. Может быть и нет. А есть пример обратного влияния. Вот Кадыров очень часто употребляет слово «иблис», как бы сатана дьявола в исламской традиции. И это его как бы вот изобретение, что вот мы боремся с иблисом. То же самое говорит там Дугин, да, который тоже сейчас стал как бы неформально, но неожиданно достаточно влиятельным после кончины трагической его дочери. Он про сатану говорит. И вдруг это попадает в официальный дискурс. Вдруг чиновник там, Совета Безопасности рассуждает о десатанизации Украины. Вдруг заместитель председателя Совета Безопасности Ильич Медведев говорит о том, что, собственно, цель спецоперации – это война с сатаной, Люцифером, он же Иблис, как бы его ни называли. Мне кажется, в этом смысле Кадыров повлиял на дискурс Кремля, а не Кремль повлиял на дискурс Кадырова. Вот здесь такое взаимное обогащение. Поэтому трудно сказать, кто давал задание Пригожину или он сам бросает какие-то вот такие шары или подбрасывает их той же самой администрации Кремля.
Андрей, последний вопрос, если можно, очень короткий ответ. Когда Пригожин станет реально опасен для Путина и он будет нейтрализован Кремлем?
Когда закончится специальная военная операция, и в этом случае Пригожин, возможно, либо сохранит свою вот эту, так сказать, нарождающуюся власть, либо нет. Он станет ненужным в случае отсутствия войны. И тогда, может быть, это будет концом его такой почти уже политической власти.
Спасибо, Андрей, за беседу. Моим собеседником был политолог Андрей Колесников. Владимир Путин заявил, Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки в случае нового нарушения Украиной своих обязательств. По факту, Москва после двух дней угроз вернулась к прежним договоренностям. Почему Кремлю не удалось заморозить это соглашение и выиграл ли президент России что-то от своего шантажа? Прежде чем ответить на этот вопрос, вернемся на несколько лет назад, когда лидеры Турции и России встретились не на земле, а в воздухе, а точнее в небе над Сирией. 24 ноября 2015 года истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский фронтовой бомбардировщик, который наносил удары по боевикам на севере Сирии. Экипажу удалось катапультироваться, однако подконтрольные Анкаре вооруженные формирования расстреляли в воздухе российского летчика Олега Пешкова, но штурману Константину Мурахтину удалось спастись. Президент России Владимир Путин назвал это ударом в спину и заявил, что инцидент будет иметь серьезные последствия для отношений между странами. Реджеп Эрдоган сожалел об инциденте, принес извинения семье погибшего летчика, но не официальной Москве, лишь формальное сочувствие. Чем ответил Кремль? Кто-то из политологов тогда пошутил, что Путин в ответ закидает Анкару помидорами. В реальности российские туристические агентства без команды сверху отозвали всевозможные путевки в Турцию, но спустя пару месяцев поток восстановился. С момента произошедшей трагедии прошло 7 лет. Пилот турецкого истребителя F-16 до сих пор не понес никакого наказания. При этом в Турции и вовсе считают, что российский бомбардировщик был сбит после нарушения воздушного пространства страны. На этом история закончилась. Спустя год отношения Москвы и Анкары опять привлекли внимание всего мира. Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства. 22-летний Мевлют Алтынташ, сотрудник спецотдела полиции, находившийся в тот день в отпуске, несколько раз выстрелил дипломату в спину, выкрикивая за это «Месть за Алеппо». Посол в тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь, где и скончался. В перестрелке с бойцами спецподразделений Мевлют Алтынташ был убит. Турецкий лидер тогда заявил, убийство российского посла является провокацией, направленной против улучшения отношений двух стран, и выразил свои соболезнования в связи с гибелью Карлова. Российская сторона согласилась с такой трактовкой трагедии. Спустя 5 лет суд Анкары вынес приговор обвиняемым. 5 из них были осуждены к пожизненному заключению, 9 к срокам от 5 до 15 лет тюрьмы. Никто из обвиняемых не признал свою вину. Сегодня эту трагедию стараются также не вспоминать. Как говорится, извинения приняты, но осадочек все-таки остался. Новая точка противостояния между Москвой и Анкарой возникла уже на сцене театра военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике осенью 2020 года. Азербайджанская армия не без помощи теперь уже знаменитых турецких байрактаров одержала победу над армянскими вооруженными силами и взяла под контроль большую часть мятежного региона, оставив узкий Лачинский коридор для связи Карабаха с поддерживающей ее Арменией. России пришлось смириться с тем, что ей оставили роль формального миротворца. Но только после того, как война завершилась сокрушительной победой Анкары и Баку над Ереваном. Путину вновь указали на его место в этой геополитической разборке, хотя прокремлевские масс-медиа преподнесли эту историю как очередную победу российской дипломатии. Теперь война в Украине. Опять турецкие байрактары, политическая поддержка Киева и признание целостности украинцев. Государства в пределах границ 1991 года. В то же время Эрдоган не упускает и своих интересов, став неким связующим звеном между коллективным Западом и Москвой. Его посредничество помогло этим летом достичь гуманитарной договоренности в рамках ООН и разблокировать экспорт украинского зерна, прерванный в первые дни войны между Москвой и Киевом. После сообщения об атаке дронов на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, Россия в одностороннем порядке заявила о приостановке действия так называемой зерновой сделки. Мир опять замер в ожидании нового военного конфликта, теперь уже в акватории всего Черного моря. Турция заявила, что не остановит движение сухогрузов по заданному маршруту, и корабли двинутся под ее флагом. Ситуация для России становилась все более позорной. Путин угрожает, но почти ничего не происходит. И сделать ничего нельзя. Пальнешь по зерновозу и испортишь отношения с Реджепом Эрдоганом. А он только что договорился с Путиным о создании в Турции хаба для перепродажи в Европу российского газа. Плюс он главный посредник в перепродаже украинского зерна. А значит, и бенефициар этой сделки. Начать бомбить украинскую портовую инфраструктуру или склады с зерном, ну, уже оплаченным покупателями, не вариант. 3 дня Кремль и Минобороны России утверждали, что не могут гарантировать безопасность судов в Черноморском проливе. Однако уже 2 ноября Владимир Путин объявил, что при посредничестве Турции вопрос урегулировали, а Украина якобы дала гарантии не использовать коридор для вывоза зерна в военных целях. Мир сделал вид, что Кремль не потерял лица. Киев, в свою очередь, никаких обещаний Москве не давал и отделил войну от зерновой сделки. Реджеп Эрдоган вновь переиграл Путина. История Москвы и Анкары продолжается. О сложных взаимоотношениях России и Турции в лице Путина и Эрдогана на фоне войны в Украине я побеседовал с публицистом Марком Фейгином. Марк, здравствуйте. Что такого произошло в эти 3 дня, что Путин решил вернуться к зерновой сделке?
Ну, я думаю, прежде всего, позиция все-таки Турции самой, да, потому что сразу после всех событий, связанных с Севастопольской бухтой и подрывом кораблей Черноморского флота, Москва сделала заявление достаточно резкое о том, что из сделки уходит. Причем, кстати, малообоснованное, поскольку никто не знает, каким образом были поражены суда, и не было никакой международной комиссии, чтобы можно было на нее ссылаться или какого-то органа независимого, который мог подтвердить, что суда гуманитарного коридора, гражданские суда использовались для нанесения ударов. Но, тем не менее, Москва вот резко, волевым образом заявила о том, что из сделки уходит, под которой мы понимаем возможность атаки на суда, которые идут из Одесского порта, ну, портов, которые контролируются Украиной. То есть предполагалось именно это. Но ведь там ведь была другая вещь. Сразу реактивно заявлено со стороны Турции о том, что, ну, в конце концов, можно убеждать, не убеждать, но это право России. Выходить, не выходить сделки. Она не находится с Украиной в одной договорной позиции, поскольку, напомню, договоры заключались отдельно между ООН, соответственно, Турцией и Украиной, и отдельно между ООН, Россией и Турцией. И это означало тоже военный ответ, переводя на другой язык. Ну что ж, вы не хотите сами участвовать, там пропускать свои суда или иным образом участвовать в сделке с участием Турции и ООН, но это будет осуществлять Украина, и суда ее будут защищены, в том числе турецким флотом. Вот важная военная предпосылка. Никакой другой тут сложно искать-то.
Удалось ли Путину объясниться, почему он вернулся к зерновой сделке? Или это унижение, которое невозможно скрыть и приходится так смешно оправдываться?
Я думаю, второе, потому что, понимаете как, якобы полученные письменные гарантии не используют туда гуманитарного коридора, который идут из Украины. Во-первых, это же так и неизвестно. А как были атакованы, собственно, корабли, там, адмирал Макаров и так далее? Возможно, действительно, вот обвинение в использовании надводных беспилотников британских, якобы, опять же, никто ничего не видел, это все со слов России. Они могли использоваться совершенно и не из гуманитарных этих судов, которые везли зерно украинских там и так далее. Поэтому Путину нужно было сохранить лицо. Он понимал, что сделка продолжится, то есть суда будут идти, и уже опасность возникает атаки на эти судов с Турции, а не с Украины. Если бы это казалось возможности только Украины и воздействие только на них, конечно бы Путин бы не вернулся в сделку. Но были же предупреждения. Вы вспомните, Шойгу беседовал с министром обороны Турции, где ему ясно было сказано, это ни для кого не секрет, что мы будем защищать украинские суда, сделка продолжается. И тогда что выигрывал Путин? Ничего. И с этой точки зрения ведь он же давно примеривался к отказу, прекращению этого сделки и вообще прекращению судоходства в этой части Черного моря. Он же говорил, что нас кинули, нас развели, это и в Самарканде продолжалось. Он в разных местах повторял это на разные лады. То есть, он искал предлога прекращения этого всего. Почему? Потому что он хотел за счет этой зерновой сделки выйти на соглашение о перемирии, ну и используя стамбульский формат. Этого не произошло, и естественно, что ему оставалось. Когда стало понятно, что у него нет инструментов для воздействия, ну, знаете, турецкий флот что-то в 6 или в 7 раз больше российского, остатков его в Черном море, проливы закрыты, туда военные суда российские войти не могут. А с кем он собирается воевать? С Турцией он собирается воевать? Ну, то есть, понятно, в этой ситуации ему ничего другого не оставалось, но в данном случае ему заявили о том, что якобы получены письменные гарантии. А вопрос, кем они получены? Потому что никто не сказал, они Турцией получены или Москвой?
Какую холодную месть он может преподнести Эрдогану, если хорошо подумает?
Вот сейчас уже никакой. Вот раньше, может быть, он мог, знаете, помните времена с помидорами или чем-то таким. Но ведь они же происходили не когда ты опоясан санкциями, и для тебя это единственное окошко, ну, наряду, может, еще там с Казахстаном или кем-то еще, для, вообще говоря, открытой возможности импорта и экспорта, может быть, даже по серой схеме завозки каких-то необходимых продуктов, а они есть, и военных в том числе, ну, какая-то телеметрия, какие-то приборы, чипы, возможно, какие-то проникают капиллярно через вот эти маленькие узкие проходы, да, пока, во всяком случае. И сейчас попытаться блокировать Турцию, ну, так и что, если Турция окончательно блокирует Москву, возможности практически не останется. То есть, Москва изолирована предельно, поэтому нет таких больше возможностей. Ровно поэтому у Путина для маневра не остается никаких возможностей. Так что нет, больше нет.
А какова выгода Эрдогана? Зачем ему нужен Путин как партнер?
Ну, первое, это очень важно, это материальное. Потому что Турция сейчас получает огромные доходы бюджета, они решают ряд экономических, да и военных вопросов. Ну, судите сами, разговоры идут. Официально никто не объявлял, что Турция имеет чуть ли не 25% дохода со сделок по зерновой этой программе. Ну, это очень значительно, там же миллиарды и миллиарды долларов. Это, во-первых. Во-вторых, ну, Турция, безусловно, пользуется вот этим, как ниппель, вот этим проходом между Россией и Западом, Россией и Европой, для того, чтобы получать доходы от таможенных всяких других сборов и поставок разной продукции из России. Поэтому у Турции ведь были проблемы с инфляцией, с ростом курса доллара по отношению к местной валюте лире, да, сейчас эти проблемы частично решаются. То есть, для Турции очень важно воспользоваться всеми материальными благами, которые дает изоляция. Ну, и потом, совершенно очевидно, Эрдоган претендует на гегемонию в более широком смысле в регионе. Он претендует и на гегемонию в Закавказье. Он претендует в Черноморском бассейне, но он уже ее получил. И шире на Крым, на Украину, на ряд республик Центральной Азии. То есть, он повышает свой вес и как посредник, и как переговорщик, и как важная величина всего этого региона для решения геополитических вопросов. Так что, он пока все решает, а платит лишь риторикой. Вот многие его попрекают за то, что он то делает реверансы в сторону Путина. А к чему они ведут? Чего они дают Путину? Я не вижу пока, чтобы он что-то от этого получил.
Если посмотреть на возвращение Путина в зерновую сделку через оптику Запада, то это показывает, президент России не потерял окончательно договороспособность. Это же плюс Москве.
С одной стороны. С другой, видите как, если бы он реально бы хотел договориться, вот это очень важно, вы говорите, договороспособность, она же предполагает взаимные компромиссы, уступки. А мы со стороны Путина по большим вопросам, касающимся войны как таковой, мы этого особенно не видим. Ну, казалось бы, если бы он вдруг заявил, ну, как это принято в дипломатической практике, декларация, да, односторонняя, что мы готовы договариваться и в качестве шага мы отказываемся от части Херсонской и Запорожской области, выводим оттуда войска. Ну, конечно, это была бы серьезная предпосылка для переговоров, если уж не с Украиной, Украина не может сейчас вступить в эти переговоры, но с тем же Западом, с Байденом и так далее. Но ведь, послушайте, Песков заявляет буквально после всех этих консультаций относительно будет на Бали разговор, не будет с Байденом в рамках двадцатки, заявляет о том, что базой для таких переговоров является меморандум Путина декабря 2021 года. Он уже отринут, там не о чем разговаривать. Как это, значит, базой для переговоров, они должны пойти с нами на переговоры? О чем? о том, чтобы заключить соглашение с НАТО и с Вашингтоном договор об откате, значит, к маю 97 года границ НАТО и демилитаризации стран, почти 15, половина вступивших в НАТО. О чем там разговаривать? То есть, это всего лишь предлог для выигрыша времени, перегруппировки и всего остального. Для того, чтобы войти в переговорный процесс, показать себя договороспособным, нужно сейчас, после 24 февраля, спустя 8 с лишним месяцев, показать свою готовность идти на эти уступки, а не развод, как это принято говорить, каким Путин постоянно занимается.
О продолжающейся мобилизации и о войне в Украине мы поговорим после обзора главных событий этой недели. Не отключайтесь, ставьте лайки.
В Израиле 1 ноября прошли выборы в однопалатный парламент Кнессет, пятый за последние 3,5 года. Большинство голосов получил правый блок во главе с Беньямином Нетаньяху. У него 64 из 120 мандатов. Нетаньяху приступил к формированию правительства. Политику 73 года. Ранее он дважды занимал пост израильского премьера. Сейчас Нетаньяху находится под следствием по обвинению в коррупции. Сам он эти обвинения отвергает. Нетаньяху называют другом России. Во время предвыборной гонки он пообещал взвесить вопрос о поставках оружия в Украину в случае своего премьерства. В октябре этого года Министерство иностранных дел Украины направило официальную ноту правительству Израиля. Киев попросил срочно предоставить ему систему противовоздушной обороны. В Татарстане бунтуют мобилизованные. Об этом 5 ноября сообщает телеграм-канал «Сердитая Чувашия». На опубликованном видео мужчины скептически высказываются о перспективах участия в войне в Украине и негативно отзываются о сотрудниках Росгвардии. Мобилизованные возмущены плохими условиями пребывания, пишет «Сердитая Чувашия». Им не хватает воды, еды и дров. У них нет возможности постирать вещи. После бунта в учебной части в Ульяновске 1800 мобилизованных из Чувашии отпустили домой в увольнительные. Протесты в учебке прошли 1 и 2 ноября. Мужчины требовали единоразовых выплат.
В военкомат я пришел, он сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что вы только туда, как приедете, в течение 2-3 дней единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч.
Ни одной, я вам не обещала 300 тысяч.
Президент России Владимир Путин 19 октября подписал указ, по которому каждый мобилизованный после зачисления в часть должен получить денежное довольствие в 195 тысяч рублей. Тем временем Кремль готовится ко второй волне мобилизации. Об этом пишет издание «Верстка» со ссылкой на свои источники во власти и бизнесе. По словам главреда издания Лулы Тагаевой, к прекращению мобилизации в России никто не готовится. Президент Владимир Путин 1 ноября объявил, что так называемая частичная мобилизация окончена, отметив, что он поговорит с юристами о том, нужен ли специальный указ о завершении призыва. Россия вернулась в зерновую сделку с Турцией и ООН, по которой Украине гарантируют безопасный вывоз продовольствия из портов Одесской области. Россия выходила из сделки на 3 дня. Это случилось после предполагаемой атаки дронов на военные корабли в оккупированном Севастополе 29 октября. Минобороны России заявило, что один из беспилотников запустили судно с украинским зерном. По сообщениям Министерства инфраструктуры Украины, из-за угроз безопасности 30 октября в зерновом коридоре скопилось 218 судов, ожидающих прохода. Уже 1 ноября после телефонных переговоров Путина и Эрдогана, а также министров обороны России и Турции, российская сторона объявила о возобновлении работы гуманитарного коридора. В российском Минобороны якобы получили письменные гарантии от Украины, что зерновой коридор не будет использоваться для ведения боевых действий против России. Министерство иностранных дел Украины парировало, что не давало никаких новых гарантий по зерновой сделке. Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter. Сделка обошлась ему в 44 миллиарда долларов. Основатель SpaceX и Tesla прокомментировал покупку твитом «Птичка на свободе». Ранее Маск говорил, что приобретает Twitter для того, чтобы у людей была общая цифровая городская площадь для общения. После покупки соцсети Маск возглавил ее и уволил ряд руководящих сотрудников. Он обвинил их в том, что они ввели его и инвесторов в заблуждение по поводу количества фейковых аккаунтов в Твиттере.
Идет 254-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Бои с разной степенью интенсивности идут по всей линии фронта. С нами на связи военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. Давид, здравствуйте. Вы написали статью под названием «Гонка без вооружений». Мобилизация обеспечит фронту нужное число солдат, но для них придется искать матчасть. Подтвердились ли ваши прогнозы спустя полтора месяца?
Сейчас, прежде всего, мы видим, что основная часть мобилизованных все еще не находится на фронте, как по украинским оценкам, так и по российским заявлениям. В целом на территории Украины находится пока еще меньше 100 тысяч мобилизованных, и из них непосредственно на фронте около 40 тысяч, возможно, 50. То есть пока мы еще не пришли к тому, чтобы... Действительно, все эти 300 тысяч уже были брошены в бой в составе новых соединений, для которых нужна матчасть. Пока мы все еще видим, первый этап действительно не хватает того, всего 5-10, пока все развивается примерно так же, как было описано в этой статье. Видим, что Россия со своей стороны прикладывает силы к тому, чтобы эти проблемы решить, но так как эти проблемы застарелые, быстро решить их не получится. Поэтому посмотрим, действительно ли по ходу введения в дело всех этих 300 тысяч, действительно ли эти проблемы продолжатся или хотя бы частично их удастся решить. Но в любом случае мы еще не там, еще основная масса мобилизованных еще не на фронте.
Давид, про Херсон пишут. Вокруг областного центра готовят несколько линий обороны. Сам город к уличным боям. Скажите, вот вам удалось понять, что задумал министр обороны Шойгу и как будет действовать украинская армия?
Того, что видно сейчас, действительно, еще с первого заявления генерала Суровикина о непростых решениях, разумеется, все сразу начали думать в сторону того, что это пропагандистская подготовка к проведению отступления. Но мы видим, с одной стороны, выводы гражданской администрации, вывод мирных жителей, но чисто в военном плане мы действительно видим подготовку к обороне, мы не видим какого-то массового вывода сил, и действительно, видимо, там готовится, по крайней мере, по имеющейся информации, превращение Херсона в город-крепость, и, видимо, действительно ведется подготовка к обороне. В любом случае, ни с украинской, ни с российской стороны нет действительно информации о том, что какие-то значительные российские силы с правого берега отводятся. Наоборот, все говорит о том, что действительно готовится оборона.
Скажите, для вас стало неожиданным, что российская армия при всей численной мощи и вооружении не смогла победить Украину и захватить Киев, как планировал Путин?
В целом, еще в самом начале войны, в принципе, одна из причин, по которой многие западные эксперты первоначально считали, что Путин не нападет, проблема была именно в том, что как минимум известное количество, сконцентрированное на украинской границе, не соответствовали задачам войны, группировка была слишком малая. Потом в ходе первого броска, в принципе, у россиян, возможно, и был шанс захватить Киев, но вся эта операция планировалась не столько как чисто военная, сколько как разведывательно-политически пропагандистская. То есть после первого удара, после шока и трепета, видимо, украинское правительство должно было по плану сбежать, либо должно было быть ликвидировано в Киеве. После этого останется только подавлять очаговую оборону тут и там без централизованного управления украинским государством и украинской армией, и останется занимать территории с помощью пятой колонны. То есть настоящей полномасштабной войны со всей этой большой украинской армии, видимо, не планировалось, потому что, как мы понимаем, у российских генералов калькулятор, видимо, все-таки есть, и они видели соотношение сил. Тем не менее, на войну пошли, поэтому, видимо, расчет был на это. А когда пришлось воевать по-настоящему, вести полномасштабную войну против этой украинской армии, российская армия сразу же, уже через пару недель забуксовала. Чисто потому, что у украинцев было настолько большое численное преимущество, что россияне просто дальше не могли так стремительно продвигаться, как первые пару недель, они забуксовали с тех пор. Мы именно это и видим. И, в принципе, это то, что привело к мобилизации. Через полгода войны после прорыва украинцев на Харьковском направлении в российском руководстве поняли, что при такой нехватке численного состава воевать дальше невозможно, и пошли на такое непопулярное в политическом плане средство, как мобилизация, как последний выход. Нужно было резко увеличивать количество личного состава. Без мобилизации это сделать было нельзя. И на это пошли. Поэтому отсюда все это и идет, в принципе, все эти расчеты, могла Россия победить Украину или нет. Вся проблема в том, что, видимо, не планировалась настоящая война, скажем так, война настоящим образом. Не была проведена подготовка как таковая, поэтому оттуда и все оценки, и весь ход войны, как мы его видим, не готовилась настоящая война, как она должна была готовиться.
Давид, я бы хотел бы коснуться и другой темы. Каковы ваши прогнозы относительно возвращения Нетаньяху во власти и его взаимоотношений как с Москвой, так и Киевом?
Сейчас выборы 1 ноября уже прошли. Победил именно правый лагерь во главе с Нетаньяху. Сейчас идут переговоры о создании коалиционного правительства. Разумеется, большинство шансов сейчас за то, что оно будет создано во главе с Нетаньяху, если только не произойдет чего-то неожиданного, например, партии не договорятся о чем-то и так далее. Как это будет воздействовать дальше, скажем так, на украинский вопрос? Пока про это еще говорить рано. Во-первых, еще нет правительства. Во-вторых, разумеется, все факторы за и против, по которым израильское правительство как минимум до сих пор не поставляло Украине вооружений, они все еще сохраняются. Главная причина в том, что израильское правительство как минимум до сих пор при наличии всех этих активных фронтов, на которых Израиль уже ведет боевые действия той или иной степени интенсивности в Сирии, против Ирана, периодически против палестинских террористических группировок, считается нецелесообразным открывать еще один, как минимум, политический фронт противостояния, на этот раз с Россией, который, возможно, может привести к военному противостоянию. Разумеется, в этом уравнении особо ничего не изменилось, и даже иранский фактор, то есть задействие иранских вооружений в украинской войне сам по себе тоже еще не меняет уравнение, поэтому правительство во главе с Нетаньяху тоже будет стоять, в принципе, перед теми же за и против, и пока, хотя с одной стороны президент Зеленский уже сказал, что положительная динамика.
Давид, спасибо вам за ваши комментарии. Моим гостем был военный эксперт из Израиля Давид Гендельман. В России были мобилизованы 318 тысяч человек. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, из общего числа мобилизованных 49 тысяч уже отправились выполнять боевые задачи. Российские чиновники несколько раз заявляли о том, что мобилизация в России завершена, но официального указа об этом не было. В то же время в разных регионах России начались массовые протесты в связи с тем, что резервисты не получают обещанных выплат от властей и служат в ужасающих условиях. О том, какую помощь оказывают общественные организации мобилизованным, передумавшим воевать, в беседе со мной рассказал основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. Из каких мест вы получаете от уже мобилизованных солдат и офицеров?
Мы получаем и обращения со сборных пунктов, то есть это еще даже не солдаты и офицеры, а просто люди, которых мобилизовали. Дальше из учебок получаем довольно много обращений. Получаем уже непосредственно из частей обращений. И последние, наверное, неделю, дней 10 пошли обращения из госпиталей. Вот у нас есть несколько людей, которые пишут из госпиталя, боятся, что как только они поправятся, их снова, собственно, отправят умирать.
В одном из интервью вы сказали, к вам обращаются мобилизованные, которые хотят сдаться в плен. А что вы им говорите?
Да, было уже больше 40 таких обращений. Мы ни в коем случае не навязываем это решение, как и любое другое. Мы обозначаем те альтернативы, которые, в принципе, есть у человека, обозначаем риски, обозначаем, с чем можем помочь. Дальше человек выбирает сам. Если говорить о сдаче в плен, то мы предоставляем контакты украинской стороны. Есть телефоны, по которым можно звонить, есть тоже чат-бот в Телеграме. Вот, и дальше человек уже, по сути, на свой страх и риск сдается в плен. Здесь мы, как бы, к сожалению, ничего, кроме как вот свести того, кто хочет сдаться, и украинскую сторону, ничего, кроме этого, сделать не можем.
На каком этапе у призывника или мобилизованного может наступить уголовная ответственность, если он примет решение не ехать на фронт или вообще не вступать в армию?
Ну, если человек дезертирует из воинской части и в течение 2 дней он не появляется, ни явку с повинной не оформляет, не возвращается в часть, то спустя два дня наступает уже дезертирство и действительно уголовная ответственность. Если вы сбежали со сборного пункта, например, то это вообще как бы ничего общего не имеет с уголовной ответственностью. И тоже, пользуясь случаем, скажу, что неявка в военкомат, там, неважно, подписали вы повестку, не подписали вы повестку. Это всего лишь административное правонарушение. Вас могут оштрафовать на сумму от 500 до 3000 рублей, не более того. Поэтому, ну, первое вообще правило в ближайшие месяцы – не ходить в военкомат ни под каким предлогом.
Нет ли у вас ощущения, что вот эта опция, она на грани фола, потому что у российских властей могут быть претензии? Почему вы способствуете тому, что мобилизованные, которые должны, по их версии, воевать, сдаются в плен?
Ну, претензии российских властей меня совершенно не волнуют. Российское государство, как я считаю, преступник. И преступник не может издавать законы. Вот, это все, безусловно, такая демагогия. Мы на старте проекта с моими коллегами сразу решили, что для нас это не только такая благотворительная история, помощь людям, но и гражданское сопротивление, конечно же. И мы делаем все, чтобы по мере наших сил скромных сорвать эту мобилизацию и внести свой маленький вклад в то, чтобы остановить эту войну.
Григорий, а чем вы объясните юридическую безграмотность мужчин, которые при появлении сотрудников военкомата тут как бы сдаются в плен, даже иногда не пытаясь сопротивляться?
Ну, вы знаете, у нас в целом такое патерналистское государство, то есть государство – это такой родитель, а граждане – это такие дети, это, собственно, наследие как минимум Советского Союза. Вот. И многие люди просто плывут по течению, они не знают, что можно как-то в юридической плоскости защищать свои права или просто там не жить по месту регистрации, пока идет мобилизация, и уж тем более мало кто знает про альтернативную гражданскую службу, на которую можно подать заявление, даже уже оказавшись на сборном пункте. То есть мне кажется, что это вот действительно такой заплыв по течению и, ну, непривычка во взаимоотношениях с государством принимать собственные решения.
Официально власти говорят о том, что так называемая частичная военная мобилизация завершена, но в то же время Путин не издает указ о ее завершении. Какие лазейки для себя оставляет власть, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, власть просто врет в очередной раз, и, конечно, мобилизация будет продолжаться, пока идет война, по-другому уже не будет. Вот. И, конечно, да, сейчас военкоматы в большей степени пережевывают призывников, тех, кому от 18 до 27, но я думаю, что это еще несколько недель продлится вот эта вот как бы приоритизация. Вот. А дальше, конечно, они не смогут нужные цифры набрать во время вот этого осеннего так называемого призыва, потому что понятно, что срочники тоже совершенно не горят желанием идти на эту войну. Вот. И снова военкоматы переключатся на уже и на мужчин постарше и будут призывать. Вот. И да, неспроста этого указа о мобилизации нет, о прекращении мобилизации. Вот. С другой стороны, он может появиться в какой-то момент, потом снова издадут указ о том, что мобилизация возобновляется. Ну, в общем, не стоит как бы доверять нашей власти ни в каких мелочах.
Скажите, а сдача в плен – это билет в один конец? То эти люди, конечно, не будут обменены, потому что, естественно, с той стороны никакой инициативы не будет. Правильно я понимаю?
Согласно Женевской конвенции, Украина не раз заявляла, что она ее выполняет, и как-то нет пока причин подозревать обратное. Так вот, согласно Женевской конвенции, пленных, которые не хотят участвовать в обмене пленными, не обменивают. Поэтому, да, конечно, те, кто сдался в плен добровольно, ну, они будут на украинской стороне до конца войны. Но это, безусловно, лучше, чем погибнуть на фронте или стать инвалидом.
Ну, вы как-то следите за их судьбой, или это уже вне сферы ваших возможностей и интересов?
Мы стараемся и ведем сейчас переговоры с украинской стороной об этом, но понятно, что во время как бы такой полномасштабной войны довольно сложно раздобыть информацию об отдельном человеке. Ну, пытаемся, конечно.
Григорий, что я вас еще не спросил, но вам важно об этом сказать нашим зрителям.
Я бы посоветовал всем, кто или опасается, что вас мобилизуют, или призовут, если вы призывник, или, может быть, вы уже столкнулись с попыткой вас мобилизовать, пишите, пожалуйста, в наш телеграм-чат «Идите лесом», его легко найти, и мы всем будем стараться помочь, уже больше 3100 человек получили помощь.
Григорий, спасибо. Моим гостем был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Увидимся через 2 недели. Всего вам доброго.